Господа, у меня голова болит, страдальчески поморщился он. Видите, господа, мне не нравилась его наружность. Что-то бесчестное, похвальба и попирание всякой святыни, насмешкой безверие, гадко, гадко. Но теперь, когда уж он умер, я думаю иначе.
Как это иначе?
Не иначе, но я жалею, что так его ненавидел.
А чувствуете раскаяние?
Нет, не то чтобы раскаяние, этого не записывайте. Сам-то я не хорош, господа, вот что. Сам-то я не очень красив, а потому право не имел его считать отвратительным, вот что. Это, пожалуй, запишите. Проговорив это, Митя стал вдруг чрезвычайно грустен. Уже давно, постепенно, с ответами на вопросы следователя, он становился все мрачнее и мрачнее. И вдруг, как раз в это мгновение, разразилась опять неожиданная сцена. Дело в том, что Грушеньку хоть давеча удалили, но увели не очень далеко. Всего только в третью комнату от той голубой комнаты, в которой происходил теперь допрос. Там сидела она, а с ней пока один только Максимов, ужасно пораженный, ужасно струсивший и к ней прилепившийся, как бы ища около нее спасения. У ихней двери стоял какой-то мужик с бляхой на груди. Грушенька плакала, и вот вдруг, когда горе уж слишком подступило к душе ее, она вскочила, всплеснула руками и, прокричав громким воплем «Горе мое, горе!», бросилась вон из комнаты к нему, к своему Мите, и так неожиданно, что ее никто не успел остановить. Митя же, заслышав вопль ее, так и задрожал, вскочил, завопил и стремглав бросился к ней навстречу, как бы не помня себя. Но им опять сойтись не дали, хотя они уже увидели друг друга. Его крепко схватили за руки. Он бился, рвался, понадобилось троих или четверых, чтобы удержать его. Схватили ее, и он видел, как она с криком простирала к нему руки, когда ее увлекали. Когда кончилась сцена, он напомнился опять на прежнем месте за столом против следователя и выкрикивал, обращаясь к ним: «Что вам в ней? Зачем вы ее мучаете? Она невинна! Невинна!» Его уговаривали прокурор и следователь. Так прошло некоторое время, минут 10. Наконец в комнату поспешно вошел отлучившийся было Михаил Макарыч и громко в возбуждении проговорил прокурору:
«Она удалена, она внизу. Не позволите мне сказать, господа, всего одно слово этому несчастному человеку. При вас, господа, при вас».
«Сделайте милость, Михаил Макарович», — ответил следователь. «В настоящем случае мы не имеем ничего против».
«Дмитрий Федорович, слушай, батюшка», —
начал, обращаясь к Мите Михаил Макарович, и все взволнованное лицо его выражало горячее, отеческое почти сострадание к несчастному.
«Я твою Аграфену Александровну отвел вниз сам и передал хозяйским дочерям. И с ней там теперь безотлучный этот старичок, Максимов. Я ее уговорил, слышь ты, уговорил и успокоил, внушил, что тебе надо же оправдаться так, чтобы она не мешала, чтобы не нагоняла на тебя тоски. Не то ты можешь смутиться и на себя неправильно показать, понимаешь? Ну, одним словом, говорил, и она поняла. Она, брат, умница, она добрая. Она руки у меня старого полезла было целовать, за тебя просила. сама послала меня сюда сказать тебе, чтоб ты за нее был спокоен. Да и надо, голубчик, надо, чтоб я пошел и сказал ей, что ты спокоен и за нее утешен. Итак, успокойся, пойми ты это. Я пред ней виноват, она христианская душа. Да, господа, это кроткая душа и ни в чем не повинна. Так как же ей сказать, Дмитрий Федорович, будешь сидеть спокойно, аль нет? Добряк наговорил много лишнего, но горе Грушеньки, горе человеческое, проникло в его добрую душу, и даже слезы стояли в глазах его. Митя вскочил и бросился к нему. Простите, господа, позвольте, о, позвольте, вскричал он. Ангельская, ангельская вы душа, Михаил Макарыч. Благодарю за нее. Буду спокоен. Весел буду. Передайте ей по безмерной доброте души вашей, что я весел, весел. Смеяться даже начну сейчас, зная, что с ней такой ангел-хранитель, как вы. Сейчас все покончу, и только что освобожусь, сейчас и к ней. Она увидит. Пусть ждет. Господа, обратился он вдруг к прокурору и следователю, теперь всю душу вам открою, все изолью. Мы это мигом покончим, весело покончим. Под конец ведь будем же смеяться, а будем. Но, господа, эта женщина царица души моей. О, позвольте мне это сказать. Этот уж я вам открою. Я ведь вижу же, что я с благороднейшими людьми. Это свет, это святыня моя. И если б вы только знали, слышали ее крики, с тобой хоть на казнь. А что я ей дал? Я нищий голяк. За что такая любовь ко мне? Стою ли я, неуклюжая, позорная тварь и с позорным лицом такой любви, чтоб со мной ей в каторгу идти? За меня в ногах у вас давеча валялась она, гордая и ни в чем не повинная. Как же мне не обожать ее, не вопить, не стремиться к ней сейчас? О, господа, простите, но теперь я утешен. И он упал на стул и, закрыв обеими ладонями лицо, навзрыд заплакал. Но это были уже счастливые слезы. Он мигом опомнился. Ну, господа, теперь ваш вполне. И если б только не все эти мелочи, то мы бы сейчас же и сговорились. Я опять про мелочи. Я ваш, господа, но клянусь, нужно взаимное доверие ко мне и мое к вам. Иначе мы никогда не покончим. Для вас же говорю, к делу, господа, к делу. И главное, не ройтесь вы так в душе моей, не терзайте ее пустяками, а спрашивайте одно только дело и факты. И я вас сейчас же удовлетворю. А мелочи к черту! Так восклицал Митя. Допрос начался вновь.
Вы не поверите, как вы нас самих ободряете, Дмитрий Федорович, вашу эту готовностью, заговорил Николай Парфенович с оживленным видом и с видимым удовольствием. С нашей стороны мы употребим все, что от нас зависит, и вы сами могли бы видеть даже и теперь, как мы ведем это дело. Вы одобряете, Ипполит Кириллович, обратился он вдруг к прокурору.
О, без сомнения, одобрил прокурор, хотя и несколько суховато, сравнительно с порывом Николая Парфеновича.
Господа, предоставьте мне только самому рассказать и не перебивайте пустяками. И я вам мигом все изложу, кипятился Митя.
Прекрасно, благодарю вас. Но прежде чем перейдем к выслушиванию вашего сообщения, вы бы позволили мне только констатировать еще один фактик, для нас очень любопытный. Именно, о тех 10 рублях, которые вы вчера около 5 часов взяли взаймы под заклад пистолетов ваших у приятеля вашего Петра Ильича Перхотина.
Заложил, господа, заложил за 10 рублей. И что же дальше? Вот и все, как только воротился в город с дороги, так и заложил.
А вы воротились с дороги? Вы ездили за город?
Ездил, господа. За 40 верст ездил. А вы и не знали?
Позвольте, например, узнать, зачем вы отлучались из города и когда именно поехали и приехали, и все эти факты?
Так вы бы так и спросили с самого начала, громко рассмеялся Митя. И если хотите, то дело надо начать не со вчерашнего, а с третьегодняшнего дня, с самого утра. Тогда и поймете, куда и как, и почему я пошел и поехал. Пошел я, господа, 3-го дня утром к здешнему купчине Самсону занимать у него 3000 денег под вернейшее обеспечение. Это вдруг приспичило, господа, вдруг приспичило.
Позвольте прервать вас, вежливо перебил прокурор. Почему вам так вдруг понадобилось именно такая сумма, то есть 3000 рублей?
Господа, не надо бы мелочи. Как, когда и почему? И почему именно денег столько, а не столько, и вся эта гамазия? Ведь это в 3 томах не упишешь, да еще и пилок потребуется.
Вполне последую вашим благоразумным советам, ввязался вдруг прокурор, обращаясь к Мите, но от вопроса моего, однако, не откажусь. Нам слишком существенно необходимо узнать, для чего именно вам понадобилась такая сумма, то есть именно в 3000.
Для чего понадобилось? Ну, для того, для чего? Ну, долг отдать.
Кому именно?
Это положительно отказываюсь сказать, господа. Видите, не потому, чтоб не мог сказать, или не смел, или опасался, потому что все это плевое дело и совершенные пустяки. А потому не скажу, что тут принцип. Это моя частная жизнь. Я не позволю вторгаться в мою частную жизнь. Вот мой принцип. Ваш вопрос до дела не относится, а все, что до дела не относится, есть моя частная жизнь. Долг хотел отдать, долг чести хотел отдать, а кому не скажу.
Позвольте нам записать это, сказал прокурор.
Сделайте одолжение. Так и записывайте, что не скажу и не скажу. Пишите, господа, что я считаю даже бесчестным это сказать.